Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Лейгойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор ГИМО, члены общественной палаты, эцетера, эцетера. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрейший, светлейший вечер. Как раньше говорили, ночью разбуди. Назовите должности Лейгойда. Ужасно.
Ну, почему? По-моему, прекрасно, они тем более множатся. Постоянно их становятся.
Скоро начнут сокращаться уже все-таки. Мы это последний круг по ярмарке даем.
Ну, ладно, вы уже как-то очень к себе строги. Владимир Романович, вот у нас последняя встреча в этом году, год заканчивается, мы, не знаю, кто-то этому радуется, кто-то печалится. У нас с вами когда-то была такая традиционная встреча перед Новым годом, еще в те времена, когда я работала в РИО Новости, мы подводили итоги церковного года. Вот если вспомнить ту неплохую традицию, что бы вы сказали по поводу уходящего года, вот с точки зрения итогов для церкви в целом нашей и для вас, как ее члена?
Я, во-первых, хотел бы сказать, что это было одно, наверное, из лучших письменных интервью, которые доводилось делать, и напомню всем, что текст интервью – это заслуга интервьюера, всегда не интервьюируемого го. Вомого. Я правильно выговорил? Мовоко, в общем, что-то в этом роде. Вот. Ну, вообще, конечно, это ведь такая, ну, вот этот рубеж, это такая условная история, и мне кажется, что вот христианское осмысление, оно, наверное, должно предполагать как раз-таки вот какую-то рефлексию по поводу произошедшего, а тем более по поводу непроизошедшего, да, ну и вот какие-то надежды, поскольку надежда важнейшая христианская добродетель, вот, ну и готовность продолжить свое христианское свидетельство, насколько оно посильно. Вот, но мне кажется, что в любом случае, вот, все-таки главными событиями в жизни христианина при любых, в любых ситуациях, да, в любой так, культурно-исторической обстановке, личных каких-то историях, трагических или, наоборот, очень счастливых, все равно главными событиями будет являться Рождество и Пасха. И это не попытка, что называется, уйти от ответа за такой условно красивой фигурой речи. Но это действительно, мне кажется, так, поскольку, а что еще должно быть? Ну, якорь нашей жизни – Христос, да, и мы должны как-то вот... Я недавно беседовал с кем-то из коллег, мне спросили, как вот соотносить события личной жизни вот, ну, с какими-то большими церковными праздниками, или там, допустим, у тебя горе, а тут Рождество, да. И вопрос, безусловно, имеющий право на существование, но мне кажется, что вот как раз-таки смысл вот наших праздников церковных в том, что твое личное, поскольку Господь нас принимает в любом состоянии, да, и вот любое твое состояние, каким бы оно ни было, может быть, действительно что-то произошло трагическое в твоей жизни, или просто вот нет повода для какой-то внешней радости, это никак не диссонирует вот с тихой радостью Рождества, например. Да? Это, знаете, как вот мы говорим, что тон, которым читаются и там поются молитвы в церкви, он настолько, не то чтобы нейтральный, но всеобъемлющ, да, что в каком бы ты состоянии ни пришел, ты всегда вот находишь здесь, так сказать, ощущаешь себя дома. И вот мне кажется, с настроением то же самое, да? Оно никак не диссонирует с твоим любым внутренним состоянием. Оно может быть светлорадостным или тяжелым, покаянно плачущим, но все равно оно впишется вот в канву праздника.
Но как вам кажется, за этот год что-то случилось в жизни нашей церкви, что выделило этот год в череде других прошедших? Что-то такое, чего не было раньше? Ведь то, чем вы занимаетесь профессионально, то есть взаимоотношением с обществом, это как раз показатель того, что меняется в жизни народа или нет?
Ну, мне сложно, конечно, так сразу вот сходу сказать, что выделяет, потому что, ну, в каком-то смысле, если брать вот это деление год, да, можно же взять полгода, полтора года, там, два года, то понятно, что все не похоже, все, что происходит, оно, несмотря на то, что, как говорил древний мудрец, нет ничего нового под солнцем, но вот менее древний мудрец Юрий Михайлович Лотман говорил, что искусство, например, дает нам единственную возможность посмотреть на мир глазами других людей, точнее, он говорил, получить опыт там, где у нас опыта нет, потому что жизнь, он говорит, в принципе, опыта не дает, поскольку любая новая ситуация, даже внешне похожая на старую, она новая, и никакой опыт тебе здесь, ну, по мысли Лотмана, по крайней мере, не помогает. Вот, поэтому я думаю, что в этом смысле, если с ним соглашаться, да почему я про это вспомнил, не для того, чтобы говорить об искусстве, хотя и это тоже можно, а для того, чтобы сказать, что, наверное, в любом случае Новый год, он отличается от предыдущего, да, потому что все эти новые ситуации, они при всех их похожести, мы все равно их проживаем иначе. И не бывает каких-то повторений, вот сколько бы у нас ни было опыта в похожих там историях и прочее. Это, знаете, как... Я вот люблю в Парсуне в последнее время задавать вопрос о том, насколько человек себя хорошо знает. И ответы всегда очень разные, причем нередко аргументированные, даже если они вот, серьезно аргументированы, даже если они совсем противоположны. Да? Кто-то говорит, что я себя хорошо знаю, кто-то говорит, плохо, но мне кажется, что вот когда человек признается, что он себя не очень хорошо знает, это тоже связано с тем, о чем мы говорим, с тем, что каждая новая ситуация... она иная, и ты никогда до конца не знаешь, а как ты себя поведешь, или что ты скажешь, что ты сделаешь, и так далее. И вот церковь же тоже живой организм, и тут вот мы с вами недавно выходили на новую тему, да, некой исчерпанности языка, вот, то есть самоописание вот, современной церковной жизни. Вот это меня не покидает, это ощущение, но оно по-прежнему у меня недорефлексировано, скажем так. Вот в прошлом году его не было, этого ощущения.
Ну, вот вы обмолвились об искусстве, а я вспомнила цитату из какого-то советского фильма. «Профессор, какие музы, когда такие пушки?» Вот, собственно, мне кажется, очень подходит к нашему времени, потому что периодически приходится слышать, что вот как-то искусство в большом долгу, в постоянном. Но, с другой стороны... очень много что в большом долгу. Такое ощущение, что какие-то отрасли человеческого бытия зависли вот последние там несколько лет, и в этом зависшем состоянии они пребывают, и непонятно, когда они отвиснут, и когда начнется там какое-то развитие. Можно сказать, что это вполне закономерно, потому что бывают такие события, которые не дают возможности сесть, задуматься и вот что-то по этому поводу сказать или сделать. Но как по вашему ощущению, вот это состояние зависшего развития, оно распространяется на какие-то очень узкие сферы человеческого бытия, или оно все больше и больше поражает какие-то направления? Потому что мне приходится иногда слышать подобные сетования от представителей, скажем, гуманитарных наук, что вот все зависло, от еще каких-то людей вот в каких-то узких гуманитарных областях. Как вам кажется, это соответствует действительности?
У меня вообще нет ощущения и такого вывода, я не готов сделать, что все зависло. Я бы даже, продолжая предложенный образный ряд, сказал бы, что мы живем во время, когда не молчат ни музы, ни пушки. И против, так сказать, обыкновения, да, если угодно. И вот я тоже недавно беседовал с кем-то из коллег, и там был вопрос по поводу того, вот где же художественное осмысление происходящего, и мы все-таки сошлись на том, что, с одной стороны, наверное, нужна какая-то дистанция, хотя вот моя собеседница уверяла, что ну какая дистанция, вот можно и во время, так сказать, события, да, потому что литература может то, чего, там мысль была такая, в литературной форме можно сказать то, чего не скажешь в журналистике, потому что информационная война, да, и, в общем, она создает вполне определенные, так сказать, не побоюсь этого слова, нарративы, да, и свою, так сказать, правду. Вот, и я думаю, что действительно, к сожалению, не молчат пушки, но, к счастью, не молчат и музы, и я вот... Вот это самая тяжелая ситуация, в которой мы находимся, ситуация противостояния военного, да, она ведь действительно уже получает какое-то художественное осмысление, может быть, не всегда удачное и до конца убедительное, особенно в поэтических формах, ну, по моему мнению и по моему восприятию, но... Есть и художественные, по крайней мере, вот малые формы. Те рассказывают у Марины Ахмедовой, которые я читал, связанные вот именно с текущей ситуацией. Они, как всегда, очень такие, ну, бьют, так сказать, в самый нерв того, что происходит в человеческом сердце, причем, да, не внешнее, вот, а внутреннее, в этом сила, так сказать, прозы Ахмедовой. И... Поэтому я думаю, что вот как-то так. А еще не в науках, да нет, вот мы с вами говорили недавно о том, что вот, скажем, происходит осмысление там в политологии, в социологии реальности нового мира, в первую очередь, наверное, связанных с развитием нейросети, там, искусственного интеллекта, и оно уже вот рефлексируется таким академическим сообществом. У меня про науку, ну, тоже мы этой темы как-то уже касались, несколько раз, у меня есть ощущение не... Если я правильно понял, да, в чем вот, как, что значит зависнуть, у меня есть скорее представление, точнее, отсутствие представления о том, как можно обработать, даже с использованием, кстати сказать, тех же нейросетей, может быть, вот тут их надо применять более активно, имеющиеся массивы информации, изучая какую-то тему, да, потому что вот, ну, в любой научной работе есть такая... часть как степень исследовательности проблемы. Да вот как мы можем всерьез об этом писать, да, понимая, сколько на вот темы, которые сегодня являются актуальными, пишется во всем мире научных работ разного рода. Да, даже если взять там, ну, такой топовый срез, какие-нибудь там докторские диссертации, да, ну, это же невозможно их проанализировать по всем университетам мира. А тогда как мы можем... Ну, мы можем, конечно, какие-то тенденции наверняка, да, я понимаю, что тут можно найти ответ, но просто это ведь действительно ситуация, она не этого века, да, только лишь, но она новая, и, ну, века до 18-го этого в науке точно не было, да, тогда действительно ученые могли... более-менее понимали все, что происходит вот в их отраслях знания во всем, так сказать, научном мире, который тогда был сильно меньше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, последний наш с ним светлый вечер в этом году. Что касается науки... Я не берусь обсуждать, поскольку не ученый и никогда склонности к научному познанию не страдала. Но есть просто жизнь, и в том числе жизнь церкви, которая так или иначе реагирует на эти внешние возбудители. И, ну, скажем, есть реакция прямого действия, ну, скажем, что-то случается... И первое, что делает, как правило, любая церковная община, это стремится помочь ей понять, в чем именно она может наиболее эффективно помочь. Но помимо вот этого прямого включения в ситуацию, есть еще сама непосредственно внутренняя молитвенная жизнь церковной общины в целом. Как вам кажется, она вечно неизменна или она подвержена все-таки влияниям времени? И если да, то как нынешнее время, на ваш взгляд, на нее влияет? Вот, скажем, ощущение внутренней жизни нашей церкви лет 5 назад и сейчас, они отличаются для вас лично?
Я думаю, она вечно неизменна в своей постоянной изменчивости. потому что...
Преподаватели не... Это называется «я милого узнаю по походке».
Да-да, но это действительно так, потому что вот она связана все-таки в том числе с человеческой природой и с тем, что человек не может не реагировать на то, что сегодня принято называть внешними вызовами, да, и внутренняя жизнь, в том числе и молитвенная жизнь, если мы о молитвенной говорим, она, конечно, этому всему подвержена. Я недавно слушал встречу митрополита крымского Тихона Шевкунова с молодежью. Ну, как-то мне попался кусочек видео в интернете, где у него спросили о чудесах. Ну, точнее, там девочка спросила, правда ли то, что написано в книге «Не святые святые». Он сказал, что там все правда. И он сказал, что его часто спрашивают, продолжаю, значит, отвечать, спрашивают, а сейчас вот что-то такое происходит. И он там рассказал об одном чудесном событии и как бы... предвосхищая возможные вопросы, сказал, что ну кто-то скажет, что это совпадение. Он рассказал ситуацию, но говорит, как говорил мне мой старший товарищ епископ Василий Родзянко, когда я перестаю молиться, совпадения перестают случаться. Да? И вот мне это очень понравилась мысль не только в силу ее афористичной красоты, а в силу того, что, конечно, вот кто-то может называть это совпадением, но вот эта внутренняя логика жизни христианина, она нам действительно показывает, что когда мы перестаем молиться, совпадения перестают происходить. И здесь, конечно, но это значит, что мы перестаем молиться, да, к чему я веду, в те или иные периоды. И я не думаю, что здесь вот от того, какое сейчас столетие на дворе, что-то радикально меняется вот в этой в закономерности. Другое дело, что... конечно, наверное, вот современному человеку, не знаю, как насчет 5 лет назад, а вот там 105 лет назад, может, было, хотя, возможно, у меня такое неверное представление, но, возможно, было чуть проще находить время для молитвы. У нас еще ведь психологическая проблема в том, что если вот, ну, если так радикально сравнить современную жизнь с жизнью там, человека там, античности, например, поздней античности, даже средневековья, конечно, в силу, в том числе и вот этой другой культурной атмосферы, да, и там достижений прогресса, что называется, о котором тогда и думать не думали, конечно, человек чаще и больше обращался к высшим силам. Да. В этом смысле небо было ближе, Бог был совсем рядом, но просто потому, что в любой ситуации ты сразу обращался к нему. Да. А сейчас даже я вот помню признание одного из моих собеседников в Парсуне, глубоких таких христиан, который сказал, что я прошу у Бога то, чего я не могу сделать сам. И то есть это, знаете, даже не то, что вот человек отдалился от Бога, раньше вот он, и не то, что люди раньше вот думали, что вот все-все-все надо просить, а сейчас вот некое у них произошло отдаление, да, а потому что вот он как-то считает, что, ну, а что, ты можешь, там, условно говоря, не знаю, пойти заработать на семью, чего тебе просить у Бога высокой зарплаты, что ли, да? То есть это тоже такая христианская рефлексия, с ним можно соглашаться, можно не соглашаться, но он говорил, я прошу, там, здоровья своим близким, да, то, на чем я не властен, и прочее, прочее. Вот, то есть это к тому, как изменилась молитвенная жизнь. Вот, то, что касается, вот, простите, долго, ну, вот, пятилетнего, конечно, просто мы тогда, это 5 лет назад у нас пандемия, да, была еще, то есть тогда наши, вот, наверное, наша молитва была о том, что, Господи, мы понимаем, или в том числе о том, мы понимаем, что нам было даровано вот эти последние десятилетия, да, возможность быть в храме всегда, когда захотим. Вот. И тогда, наверное, это казалось самым большим испытанием. Но сегодня понятно, что бывают и другие.
Закончилась пандемия, и в храме стало меньше народу, чем было до нее.
Вы знаете, выровнялось. И это вот я говорю так уверенно, потому что вы правы в том, что стало меньше. После пандемии просто люди возвращались. Но вот я просто являюсь невольным свидетелем обсуждения этого среди священников. И вот, насколько я понимаю, то мы пришли, так сказать, к допандемическим показателям, говоря языком социологии.
А это говорит о чем-то или, в принципе, это ни о чем не говорит?
Ну, это говорит о том, что люди, естественно, с одной стороны, были напуганы, потом были какие-то препятствия, да, в том числе и внешние, да, мы же помним, это и Москвы это коснулось, и не только Москвы, вот ограничения на посещение, в том числе и храмов, к сожалению, а все-таки это говорит о том, что люди не могут без этого жить, а тем более в годину испытаний.
Но, как ни парадоксально, иногда складывается впечатление, что в эту самую годину испытаний людей, приблизившихся благодаря этим испытаниям к Богу, становится несколько меньше, чем было до того, как испытания начались. Просто наблюдения, даже такие совершенно ненаучные, а житейские, приводят к выводу, что очень многие... Церковь вошла в обиход, стала просто атрибутом жизни, к ней стали относиться как к чему-то привычному, существующему вот неким фоном и не вызывающему сильных эмоций. Ну вот есть такой замечательный обычай детей крестить, пойдем покрестим. Есть такой прекрасный обычай венчаться, пойдем повенчаемся. Правда, может быть, через 3 месяца пойдем и разведемся, но это не важно. Венчание красиво, замечательно. То есть
постоим в коронах, да.
Да, церковь стала неким для... Я не скажу, что там для многих или немногих, у меня нету никаких данных, но на такой внешний взгляд достаточно, как сказать, репрезентативно, что ли. Она является таким просто атрибутом культурного вот наследия или, я не знаю, обихода. И серьезных глубоких размышлений, поиска пути к Богу, пути к церкви, ответа на какие-то сущностные вопросы, нельзя сказать, что она не вызывает, но вызывает у очень небольшого числа людей. И вот что для меня лично парадоксально, потому что как раз в период испытаний, на первый взгляд, должно быть таких людей больше.
Ну, тут я соглашусь с тем, что подсчетов нет, вот, а в целом здесь, наверное, нет ничего удивительного, здесь несколько, наверное, мыслей, несколько размышлений, да, таких. Первое заключается в том, что это вот медаль, это та самая медаль с двумя сторонами, потому что я не забуду, как какое-то время назад один, по-моему, епископ нам говорил где-то вот в фомовских наших разговорах о том, что он очень надеется, что церковь войдет в обиход, церковная жизнь, да, станет такой естественной. Он, конечно, это имел в виду, не из ряда вон выходящим, не чем-то таким экзотически редким, а вот именно нормальным, частью нормальной жизни, вот в этом смысле обихода, да, и в этом точно нет ничего плохого. Другое дело, что есть такое, есть такая штука, как привыкание к святыне, и это то, что для христианства губительно. Вот мы с вами в прошлый раз, по-моему, вспоминали Сергея Сергеевича Аверинцева,
да,
который как раз в одной из своих работ, может быть, не только в одной, но вот я помню по одной особенно эту мысль отчетливо, он говорил, что христианство пришло в мир как новость. И вот, когда оно перестает восприниматься как таковая, да, то это для христианства это губительно. Там более сложная, наверное, мысль, более четко выраженная, но вот я так это запомнил. Это вот первое такое. А второе заключается в том, что в этой ситуации, наверное, вряд ли есть что-то уникальное. Понятно, что на уровне наших ощущений, да, вот мы, я тоже могу сказать, вот в 90-е, когда мы приходили в церковь, там все это, там, конечно, там люди там бросали институты, там, уходили в семинарии, но в действительности, это было, конечно, в действительности, но вот я думаю, что в чем-то разные эпохи похожи друг на друга, хотя я начал с того, что они все отличаются, да, но что я имею в виду? Вот я недавно, опять же, в Парсуне беседовал со священником, я не помню, как был сформулирован вопрос, но что-то по поводу вот опыта прихожан, с которым он сталкивается как духовник, как пастырь, и он сказал, вы знаете, за всю мою священническую жизнь, я так понимаю, что он в сане, ну, точно больше 10 лет, а то и под 20, да, он мне говорит, только дважды люди пришли с евангельским вопросом, дважды, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Это было два человека. Один точно, я помню, стал, по-моему, священником-монахом, монахом-священником, второй там тоже что-то, да. То есть, в принципе, с какими угодно люди приходят вопросами, да, но вот, собственно, то, к чему мы призваны, что составляет самое содержание христианской жизни, он вот в явной форме такого прошения слышал дважды от двух людей.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, последний наш с ним светлый вечер в этом уходящем году.
Какие-то трагические нотки появились.
Ну а что делать, год-то заканчивается, а там Бог знает что. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Мы подводим итоги уходящего года. Но, заканчивая предыдущую часть, мы как-то вышли на трагические нотки, и хочется продолжить. Тут недавно наткнулась на целую подборку удивительно интересных бесед протопресвитера Александра Шмемана, которую он записал в давние-предавние времена на радио «Свобода» по поводу Нового года и связанных с новогодними поздравлениями и размышлениями. И мне показалось, что они как раз очень актуальны для наших размышлений о Новом годе. Позволю себе цитату, чтобы как-то ввести в те темы, которые он поднимал в своих беседах. Что такое для православных людей Новый год? Какая-то пустая повинность общепринятому светскому ритуалу или праздник, который можно и нужно осмыслить в свете христианской веры? К сожалению, зачастую самое большее, что можно встретить на эту тему, это рассуждение о том, до какой степени на встрече новолетия можно смягчить пост последней предрождественской недели. Но все же, встречая Новый год с какой-то новой надеждой, слушая бой часов в новогоднюю полночь, хочется вдуматься и вслушаться в свои надежды, ожидания, пожелания близких. С новым счастьем, привычно говорим мы, поздравляя друг друга, но что это за счастье, которого мы ждем? В чем оно, счастье христианина? И как-то вот продолжение этих размышлений невольно приходит цитата классика: «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, летят за днями дни, и каждый час уносит частицу бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить, а глядь, как раз умрем».
Вот. Да.
На свете счастья нет, но есть покой и воля. Так вот, что ж такое счастье христианина?
Ну, я думаю, что в таком предельно глубинном смысле тут сложно обойтись без заповедей и блаженств, да, без Нагорной проповеди, потому что, собственно, вот эти блаженства, даже вот в чисто языковом плане, это, я имею в виду, если взять греческий оригинал, то использующееся там слово вполне можно перевести как «счастье» в таком глубинном предельном смысле, да. Ну, а дальше мы знаем, да, счастливы нищие духом, потому что их есть Царствие Небесное. Ну, и что заседали по тексту, по списку. Вот. И плачущие, потому что они утешатся. Да, это действительно, наверное, огромное утешение, да, когда, как опять же сказано, Господь утрет всякую слезу. Вот. И это, как, это такое счастье, которое невместимо, необъемлемо человеческим разумом. Мы действительно, вот, не помню, чья мысль, Льюиса, по-моему, что мы просим какие-то мелочи зачастую у Бога, да, как бы игнорируя то, что он нам предлагает на самом деле, потому что вот эта вечная жизнь и подлинное счастье, оно, конечно, несравнимо ни с чем из того, к чему мы можем, ну, помимо вот этого, да, стремиться или пытаться что-то такое получить и заполучить. Вот, поэтому, наверное, в этом счастье христианина, но такого, который не просто задает вот этот редкий вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, да, то есть что мне делать, чтобы быть счастливым, а он еще и, как богатый юноша, не уходит опечаленным после того, когда он получит ответ. Не знаю, мне кажется, что вот в каком-то смысле моя любимая исповедь Августина вся есть такое вот размышление о счастье христианина, да, начиная вот с первой страницы, на которой известнейшая фраза «Боже, ты создал нас для себя, не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя». Ну, вот, собственно, это мысль, которая раскрывается дальше всей книгой, да, то есть счастье для христианина возможно только тогда, когда ты, когда твое сердце Бога находит, причем Бога, который ближе кого бы то ни было и чего бы то ни было к твоему сердцу, да? То есть этот длинный путь, да, или этот путь длиной в жизнь, он при этом, ну, Бог идет рядом, да, все время. Вот это вот, ну, такой глубинный парадокс или какой-то, не знаю, мета-парадокс духовной жизни. Да, мы идем, но обычно же мы идем к цели какой-то, а тут мы вроде бы идем к цели, при том, что Господь, Он всегда рядом. А иногда еще и, как по известной притче, Он еще и нас несет, да, на пути к этой цели. Помните, это знаменитая история, так, Господи, еще же две пары следов, а тут вот одна, это, говорит, я тебя нес, да? Вот это вот действительно так и происходит.
Но когда мы на Новый год желаем друг другу нового счастья, мы ведь так высоко не мыслим. Мы, как правило, имеем в виду атрибуты нашей земной жизни, будь то физическое здоровье, будь то благосостояние, будь то успех, будь то что бы то ни было еще, что касается не вечного блаженства, не спасения души, а нашего бренного существования здесь. Вот в связи с этим как раз размышления отца Александра Шмемана, мне кажется, ну, может быть, это не открытие Америки, но повод немножечко отрефлексировать собственное новогоднее поведение. Он пишет в одной из бесед: «Почему возник обычай под Новый год, когда начинается бой часов, шуметь, кричать, наполнять мир каким-то сумасшедшим грохотом? Все это от страха в тишине и одиночестве услышать в этом бое безжалостный голос судьбы. Один удар, другой, третий, и так неумолимо, ровно, страшно до конца. И ничего не остановить, не переменить. И так два подлинно глубоких и неистребимых полюса человеческого сознания, страх и счастье, ужас и мечта. И, конечно, новое счастье наших новогодних мечтаний есть прежде всего счастье, способное до конца победить и растворить в себе страх. Счастье, свободное от ужаса, гнездящегося где-то на самой глубине нашего сознания, от которого мы все время пытаемся отгородиться и спастись вином, заботами, шумом, словами, хотя тишина ее побеждает всякий шум».
Да, очень, очень красиво и очень точно, безусловно.
Но представить себе разделение жизни на вот жизнь высокого полета и жизнь в ее обычном бытовом течении я, например, не могу, потому что настолько тело и душа соединены, пока мы пребываем в теле, что отделить одно от другого можно только, когда пишешь такую вот назидательную беседу. А если ты живешь реальной жизнью, то скорее это ощущение, как у Пушкина. То есть оно все равно живет в тебе, этот страх в тебе живет, и никуда ты от него не денешься, каким бы высоким идеалом ты не подражал. Об этом свидетельствуют жития величайших подвижников, которые на смертном одре признавались в том, что, как Сысой Великий, не уверены, положили ли они хотя бы начало покаянию.
Да, да. Но так и не надо разделять. Вопрос же не в том, чтобы разделить. Мы же не гностики там какие-нибудь, чтобы там противопоставить. Я думаю, что в христианстве нет этого дуализма. Я думаю, что задача в построении иерархии. Вот. И тело требует, да, пищи, и, в общем, если не говорить о каком-то крайнем аскетизме, кстати сказать, все-таки христианству не свойственному по сравнению с другими религиозными традициями той же поздней античности, когда христианство возникло, ну, некоторыми, да, не всеми, но некоторыми. Поэтому, я думаю, здесь не вопрос противопоставления, разделения, отказа, здесь вопрос выстраивания иерархии. Вот. А насчет страха, он, наверное, чуть более сложный. Здесь вопрос преодоления страха, да, поскольку ну, сказано, что совершенная любовь изгоняет страх. Ну, тоже, так сказать, повод для осмысления, да, какой страх изгоняет совершенная любовь. Вот. Но я думаю, что все-таки задача не в том, чтобы страха не испытывать, а в том, что ты делаешь с этим страхом. Ты им руководствуешься или ты побеждаешь, ты научаешься с ним жить. Это как, знаете, как горе, да, вот и у нас иногда, я сталкивался с этим и в книгах, и в жизни, когда говорят, ну ладно, что ты там, ну там, умер близкий человек, надо радоваться, он сейчас с Господом, да, он, конечно, с Господом, но я как-то плохо себе представляю, когда ты стоишь там у гроба и так радостно радуешься, да, есть время для радости и время для слез, и горе тоже надо проживать, и мне кажется, вот в горевании вот этом нет ничего нехристианского. Очень странно. Или там особенно, знаете, когда это касается каких-то других людей, да, у человека горе, он там потерял, не знаю, ребенка, ты приходишь и говоришь, да ладно там, да. Разве в этом там поддержка или христианское отношение? Это отец Александр, да, Ильичининов, по-моему, писал, как утешить плачущих, плакать вместе с ними. Он же не говорил заставить их смеяться, да. Вот, это... То есть мы иногда вот, мне кажется, привносим сюда какие-то не вполне христианские мотивы. Хотя я понимаю, чем люди руководствуются, и в этом есть, так сказать, своя правда. Мы действительно верим, что человек с Богом, мы действительно верим, что да, он, и молимся, чтобы он, чтобы Господь простил ему там его все прегрешения, вольные и невольные. Но как-то пытаться радоваться в ситуации, когда ты скорбишь, и тебе его мучительно не хватает. Это, на мой взгляд, совершенно не христианская вещь. С этим просто надо жить. Как жить со страхом, да? Ну, как вот есть страх за детей, да? Наверное, есть такие родители, которые настолько могут положиться на волю Божью, что не испытывают никакой тревоги по поводу своих детей. Ну, я не могу себе этого представить и не считаю, что это... Ну, нужно к этому стремиться. Другое дело, что ты не должен сходить с ума на повод, ой, там, да, давай возьмем третью шапку, потому что вдруг он забудет и вторую тоже, да. Не надо доводить до абсурда, но мне кажется так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы провожаем уходящий год, вспоминаем о том, чем он для нас был. А что для вас Новый год? Вот Новый год – это праздник или это некая дань светским обычаям, и вы несете повинность, поскольку у вас дети есть...
Нет, никакой повинности не несу. Для нас это совершенно однозначно семейный праздник. Вот так было в семье, где я рос, так сейчас есть в нашей семье, мы собираемся всегда вместе, вот, и для нас это один из поводов собраться всей семьей и просто вместе провести время. Точно, ну, естественно, мы и на Рождество собираемся, и на Пасху, но... Там есть глубокое вот это христианское наполнение этих праздников, да, и мы, естественно, собираемся после посещения службы и так далее. Новый год – это просто вот такой, ну, в общем, короче говоря, семейный праздник. мы никогда никуда не уезжаем и никогда не празднуем его отдельно друг от друга. То есть вот вся большая семья, то есть вот моя семья, семья сестры моей, там, вот, и все, ну, самые близкие, вот, родители собираются всегда вместе.
Но это семейный праздник с акцентом на детей, или это просто такой клановый родовой праздник?
Я не очень, так сказать, в моем лексиконе картине мира есть понятие рода.
Ну, вот, вы знаете, как бывает...
Без акцента на детей.
Бывает, просто взрослые делают все возможное, чтобы детям было весело.
Нет, у нас акцент на детей, он такой же, как и акцент на... То есть он, это есть акцент на детей, но он ровно такой же, как и акцент на взрослых. Да, и мы просто... Ну, бывало, когда дети что-то такое придумывали... Вот, но какие-то они там делали одно время какие-то сценки, стихи, там что-то такое, но это всегда было по желанию, они говорили, ну, детки, Новый год, пора бы вам что-нибудь такое нам забабахать.
Залезть на табурет и прочитать стишок.
Да, но это все-таки символ, мне кажется, вот уже, так сказать, нашего детства, а тут уже без табурета там, ну, вот, да. Ну, подарки, да, всегда подарки какие-то вот... И вместе просто. Ну, мы можем во что-нибудь там играть, какие-нибудь игры там вместе, совместно всей семьей.
Желания загадываете?
Вообще-то такого не припомню. Вот писали дети одно время письма Деду Морозу, но сейчас как-то, я уж не знаю почему, но перестали.
Да. Ну, сколько?
Сейчас уже обращаются с просьбами, обращаются непосредственно к родителям, да.
Видимо, они... А это, кстати, как вам кажется, это какой-то рубеж или это просто само собой происходит и никакого значения для них не имеет?
Ну, оно, конечно, само собой происходит, и причем оно как-то, вот, видимо, после существования в какой-то серой зоне, когда дети по умолчанию, наверное, какое-то еще время делают вид, что они, правда, пишут Деду Морозу, а мы делаем вид, что они, что не видим, что они делают вид, а потом это просто прекращается, и все.
Я просто пытаюсь вспомнить, я когда-нибудь вообще в детстве верила в существование Деда Мороза? У меня такое впечатление,
это
что
хороший,
нет.
Это хороший вопрос, да. Надо, кстати, уточнить у них. Вот сегодня обязательно спрошу. Но я думаю, что, по крайней мере, самые ранние, вот там, мне кажется, вполне. Вполне. Тем более, что у нас вот сыну сестры моей, он помладше, моих детей. Вот мы просто обсуждали там возможности Деда Мороза по отношению к нему. И там письмецо-то я видел. Оно так очень искреннее.
Но традиция...
Перечислением позиций подарочных.
Традиция писать эти письма, она возникла гораздо позже того, как я была маленькой.
Там, вы знаете, там, кстати, написано вот в этом письме племянника моего любимого. Но он так, видимо, как человек широких взглядов, он написал: «Дорогой Дед Мороз, дорогой, по-моему, Санта-Клаус, я верю только в тебя и в Деда Мороза». Подумал, ну, кто-то-то должен. Вот. Как-то он их разделил, но при этом обратился к обоим.
И от обоих получил?
Но там мама строго говорит, что... Говорит, он знает, что Дед Мороз приносит только один подарок. То есть он дал выбор.
Как-то лимитировано получается.
Да.
А вот подарки. Подарки исключительно те, которые покупаются в магазине, или же есть все-таки желание что-нибудь смастерить? Я почему спрашиваю? Потому что довольно долго мои крестники, пока были маленькими и занимались в каких-то всевозможных кружках, они мне все время дарили какие-то поделки.
Дети мастерили, конечно. Дети мастерили. Причем, поскольку сейчас в школах же, как это сказать правильно, ну, фантазия учительская, она разные формы принимает, поэтому у нас есть какие-то молочники, сделанные руками детей. Они такие малофункциональные, но и, в общем, даже не всегда можно сказать, что это. Но я даже помню, что мне на какой-то день рождения семья, ну, жена, дети, они подарили такой стол, знаете, в котором выдвигается, вот как это назвать, ну, короче говоря, он, у него поверхность стеклянная, и там полка такая, она выдвигается, и вот на этой полке разложены там какие-то тарелочки, ну, в общем, поделки, которые дети вот в том возрасте, когда они параллельно писали Деду Морозу, они делали вот эти тарелки там из глины, в общем, что-то. Это вот у нас присутствует, да.
А вы помните какой-нибудь самый драгоценный для вас подарок, который вы получили на Новый год в детстве? Что-то такое, что вот прямо...
Я не помню в детстве, но я помню, что у нас с сестрой были несколько, было несколько любимых игрушек на новогодний... Ну, или те, которые мы запомнили. Это вот сапожок такой красный, и, по-моему, там звездочка такая, похожая на Вифлеемскую, и они то ли разбились, то ли потерялись, ну, переезды, все-все-все. И вот в какой-то Новый год, уже совсем не детский, относительно недавно, моя любимая сестра, она мне эти две игрушки подарила. Ну, то есть не эти, а такие она нашла где-то, ну, очень похоже. Ну, то есть это был сапожок, и написал какое-то такое... слезовышибательную записку какую-то, письмо, и, в общем, это вот это, конечно, такой, ну, совершенно дорогущий подарок, потому что он там всколыхнул такие, вызвал такие воспоминания, что Марселю Прусту и не снились.
Ну вот, поскольку у нас с вами больше до Нового года не будет возможности побеседовать, очень хочется, чтобы вы...
Встал на табуретку и прочитал стихотворение.
Ну, это было бы шикарно. К сожалению, только наши радиослушатели этого не увидят. Поэтому...
Да и табурета у вас тут нет, так сказать.
Ну, можно на стульчик уж.
Да.
Но поскольку это невозможно, давайте ограничимся тем, что возможно. У вас же есть возможность пожелать нашим радиослушателям что-нибудь к Новому году? Вот представьте себе, что вы за столом подняли тост и...
Два есть жанра, которые не даются мне совершенно, или я себя в этом убедил. Это тост и пожелать что-нибудь нашим любимым зрителям, слушателям и так далее. Не знаю, я...
Ну, пожелайте себе,
да, мне. Я всем нам хотел бы пожелать, может быть, вот, ну, вот, обратившись к тому, что мы сегодня говорили, какого-то такого настоящего счастья, потому что иногда можно встретить такое размышление, что вот христианство – это не про счастье, это вот про страдания, да. Понятно, что страдания, как и какие-то вот горестные вещи, я об этом говорил уже сегодня, это неизбежная часть нашей жизни, и с ними надо уметь жить, да. Есть вещи, с которыми нельзя справиться, нельзя забыть, нельзя это, но с этим надо как-то жить, научиться. Вот, но вот обретение такого подлинного счастья, счастья, которое... открывает человеку близость к Богу, вот это, я имею в виду, которое открывается ввиду близости к Богу, вот этого я хотел бы всем нам пожелать.
Хотелось бы, да. Правда, с каждым Новым годом надежда слабеет, но будем все-таки стараться. Спасибо огромное за эту беседу, за эти пожелания. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. С наступающим Новым годом. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».